Мы читаем книгу Зор, предисловие книги Зор, статья «Во всех, среди всех мудрецов народов нет подобного тебе», можно скачать материал по CAP-TV, избранные вопросы можно задавать по тому же сайту, и они будут заданы в прямом эфире.
Прежде чем мы приступаем к изучению книги Зор, нам надо думать, зачем мы это делаем. Наука Каббала, тот, кто обращается к ней, приходит в нее, он должен знать, что это методика, средство для раскрытия Творца человеку в этом мире. То есть, ты находишься в этом мире, ты чувствуешь, что ты в нем, и ты хочешь раскрыть Творца, которого нет в твоем мире. И у тебя есть средство, то, как это сделать. И это наука Каббала. Что говорит наука Каббала? Как использовать ее для того, чтобы раскрыть Творца? Тебе надо работать в соответствии с правилом, которое дают нам каббалисты. Исраэль, Тора и Творец — одно целое. То есть объединить себя группу, то место, где ты раскрываешь Творца и самого Творца, который является свойством отдачи и любви вместе. Если ты можешь представить себе то состояние, в котором ты и группа, человечество, мир, миры, и свойства отдачи, и все это как одно целое, то тогда с этим намерением, с этим усилием и читай книгу Зор, и тогда после усилия, определенного усилия, ты начнешь раскрывать Творца. И действительно, в том самом месте, как ты это представляешь себе, в той самой группе, в связи между всеми частями реальности даже, ты начнешь раскрывать силу отдачи, которая присутствует в ней. Это то, что мы должны делать. Кому удается, ну а кому нет, он должен возложить всю неудачу на недостаток усилия. Не приложил усилия, не нашел. Так давайте постараемся соединить всю реальность, это называется кли, сосудом, со свойством отдачи, который называется светом, так чтобы был свет и кли как одно целое, он и имя его едины. Ну, читай нам, пожалуйста.
Зор, предисловие книги Зор, 164 пункт, статья во все, среди всех мудрецов мира «Нет подобного тебе». Кто управляет солнцем? Разве не один лишь Творец? Пришел Йошуа и усмирил его, и повелел ему стоять на месте, и оно усмирилось. Как сказано, остановилось солнце, и луна стояла. Творец выносит приговор, и Моше также вынес приговор, который исполнился. Еще. Творец дает повеление, а праведники Израиля отменяют их, как сказано, праведник, властвующий богобоязненно. Еще. Творец заповедал им идти поистине его путями, уподобляясь ему во всем. Ушел тот философ и принял иудаизм в Кфар-Шхалим, и назвали его «маленький Йоси». Он много изучал Тору и вошел в число мудрецов и праведников этого места.
Это значит, что после того, как пробудилась против Раби Шимона вот это свойство, которое называется философ. Произошло исправление, то есть называется то, что он вернулся к ответу, когда то самое свойство, которое называется философ, исправило себя и стало тоже ради отдачи.
Разве из-за этого они не уменьшают в итоге силу своей бесхитростной веры, удостоиваясь быть воистину подобными ему? Однако они поступали так, потому что он заповедал им делать это и постигать его силой его действий. То есть Творец заповедал им идти поистине его путями, как сказано, «Будешь ходить путями его». И они выполняют заповедь царя для того, чтобы уподобиться ему во всем. И вот удивился в этом философ, пока не принял веру и принял на него ярмо вторые заповеди.
То есть вместо намерения ради получения и принимать все внутрь знания и разума, начал использовать свои свойства выше разума.
165 пункт. Теперь необходимо взглянуть в Писание, ведь сказано, все народы, как ничто перед Ним. Так в чем же преимущество здесь?
Потому что, когда Творец сотворил желание получать, и это желание получать очень слабое против света. Все народы против Него, как ничто. Ну, понятно, это как что-то из ничего. Так какое же здесь преимущество?
И отвечает, но ведь сказано, кто не убоится тебя, царь народов, ведь он царь народов, а не царь Израиля.
Это значит, что как раз из желания получать, у него есть как раз страх относительно Творца, ведь Творец управляет его во всем. И человек, который приобретает силу отдачи, то он как будто бы может делать те же действия, как и Творец. И тогда уже нет у него страха. Нет у него как бы элоким, Творца. То есть он сам становится таким.
Однако в любом месте Творец желает возвеличиться в Израиле. И нарекается лишь только над Израилем. Как сказано, Творец Элоким Израиля, Бог евреев. И сказано, так сказал Творец, царь Израиля. Царь Израиля, конечно. Сказали народы мира, другая защита есть у нас в небесах, ибо царь вас властвует только лишь над вами, а над нами не властвует. А сейчас?
И человек тоже ведь так думает. Не так ли? У нас есть претензия, мы его не видим, не чувствуем, он не управляет нами, я делаю все, что мне вздумается. Ну какой такой он, царь?
А сейчас, в ту ночь, когда невеста готовится войти под хупу, где находится Раби Шимон, и желает теперь увенчать невесту украшениями, и тогда нужно по-новому рассматривать сказанное, кто не убоится тебя, царь народов, и объяснять его с точки зрения украшения невесты. И возвращается к началу написанного, где сказано, кто не убоится тебя, царь народов. Так в чем же преимущество здесь? Ведь сказано, все народы, как ничто перед ним. И что же нам хотят сказать этим? Сказали народы мира, другая защита есть у нас в небесах. Ибо эти народы притесняют Израиль, говоря, что есть у них хороший защитник и управитель на небе, дающий мудрость и власть, и царь Израиля не властен над ними. 166. Сказано,
потому что так мы видим. Человек, который приходит как бы наоборот к ощущению Творца, к продвижению, он чувствует, верит, есть у него некоторая связь, у него есть царь, и наоборот, тот, кто не постиг, не чувствует, не может. Мы не можем направлять на отдачу Творцу, Кто-то может такое сделать, кто-то может подумать об этом. Нет такого даже ощущения, что он существует. Как я буду настраиваться на то, что будет у него удовольствие или нет? Ни за, ни против. Поэтому называется, что нет Творца. Если я нахожусь все еще на половине народов мира, нет, если я становлюсь в какой-то степени Израиль, то есть в какой-то степени постигаю, уже можно говорить об отношении.
166. Сказано, кто не убоится тебя, царь народов, то есть высший царь над ними, призванный угнетать их и казнить их, и поступать с ними по своей воле, как и надлежит тебе, чтобы бояться тебя наверху и внизу. Ибо среди всех мудрецов народов, тех, кто властвует и управляет наверху, тех, кто назначен над ними, и во всех царствах их, то есть в том царстве Малхут, которое наверху, ибо четыре правящих царства есть наверху, властвующих по воле Творца над всеми остальными народами. И вместе с тем нет среди них того, кто сделал бы даже самую малость, без того, чтобы он повелел им. Как сказано, по воле своей поступает он как с воинством небесным, так и с живущими на земле. Мудрецы народов — это ставленники и правители, находящиеся наверху, от которых исходит мудрость народов. Во всех царствах их — это Малхут, властвующая над ними. И это простое толкование сказанного. Ибо сказанное здесь объясняет, как невеста готовится в дни изгнания войти под хупу в конце исправления. Потому что все силы народов направлены на то, чтобы поработить нас в изгнании, подчинив своей власти с помощью их мудрости и господства. И это высшие правители, назначенные в небесах клипы, дающие им, народам, мудрость и власть. И с помощью своей мудрости они приводят нас к дурным мыслям, желать понять Творца во всех отношениях. Его самого, и пути его, и мысли его, без всякого страха и без всякого вославления величия господства его.
Тут мы должны быть очень осторожными, чтобы наша наука выражает собой правильный подход, чтобы мы хотели как бы постигнуть его как ученый этого мира, как мудрец этого мира. И каждый из нас такой мудрец, потому что мы в нашем мире привычны, что с помощью разума мы можем совершать открытия, раскрывать, контролировать, ориентироваться во всем. И мы верим нашему интеллекту. Мы чувствуем, что мы нашим интеллектом, разумом покрываем все, контролируем, и мы чувствуем себя живущими, преуспевающими. И такой подход к духовному неприемлем в основе своей. Потому что разум не может этого коснуться даже. И вместо духовного, с помощью разума, мы подступаемся к какому-то такому надуманному миру, который мы как бы создаем внутри наших воображений, и в нем мы как будто бы живем, расставляем-то разные состояния, строим разные формы, взаимоотношения, связи. И вместо духовного мира, чтобы постичь его и почувствовать его, мы вместо этого действуем в нашем разумом, как что-то построили там у себя в мозгу, и все на этом. Поэтому философия, когда мы с помощью нашего разума, и мы любим, в общем-то, строить для себя систему, ну, как будто бы духовную, это, в общем-то, проблема. С одной стороны, нам надо заботиться о правильном толковании слов, как говорит Бааль Сулам. В конце предисловия учение десяти сферот, и это очень важно, правильно истолковывать в его духовном смысле. Но с другой стороны, это как раз также для того, чтобы мы поднялись над всеми этими материальными толкованиями. И по правде говоря, каждую секунду, когда человек хочет работать со своим разумом, это очень и очень опасно. Не тянет ли он себя просто в какой-то свой иллюзорный мир? Так что разумом, мозгом, своим логическим подходом он приходит в ситуации, из которых потом очень трудно их оставить, потому что это его приобретение, и подняться над этим верой выше знания, то есть искать высший свет, который придет и произведет исправление, только тогда будет у него вход в духовное. А совсем не то, что называется «я сам всего добился». В этом проблема. Ну, что тут поделаешь? Да.
Вследствие этих дурных мыслей мы полностью теряем все святое наполнение. И наполнение переходит к их малхут, как сказано. Цур наполняется лишь на опустошение Иерушалайма, и тем самым они достигают силы подавлять нас, бичевать нас и подчинять своей воле.
Это желания и намерения, мысли, которые приходят от нашего разума, от философии, от народов мира. То есть отличие между народами мира и Израиля в нас — это все ли делать внутри знания, внутри разума, все внутри мозга, ощущения, понимания, на основании опыта, знаний, здравого подхода, как мы это делаем в нашем мире. Или же идти только выше этого и все ставить в зависимость от света, возвращающего к источнику, в группе, в полной самоотдаче, то, что называется.
И это основа этих четырех царств, порабощающих нас в четырех изгнаниях. И на них указывают четыре их свойства хуптум.
То есть все изгнания — это когда поднимает желание получать себя над, ну, как, на какую-то определенную высоту, и тогда он управляет нами. И тогда мы не можем отнестись к Творцу, к отдаче, к духовному, к свету в таком отношении, когда мы ждем от Него свойства отдачи, чтобы оно управляло нами. Но тут мы хотим управлять этими духовными свойствами нашим разумом.
Как сказано, вот идол этот, голова его из чистого золота, грудь и руки из серебра, чрево и бедра из меди, голени из железа, а ступни его частью железа, а частью из глины. И во время власти этого идола они насмехаются над нами. Дескать, есть у них другой защитник на небесах. Но все это, как сказано, Творец соделал так, чтобы боялись его. Ибо Шхина называется страхом Творца. Это указывает на то, что нет у нас никакой возможности слиться с Творцом навечно, иначе как с помощью великого страха Его величия, приняв на себя бремя Торы и заповедей в полной и чистой вере, не впадая в сомнения о свойствах Его, чтобы ничто в мире не скрыло Его от нас. Ибо тогда мы сливаемся с Ним навечно в неразрывной связи, И тогда Творец тоже доставит благо во всем, в чем задумал насладить нас в замысле творения. И мы удостаиваемся полного избавления и конца исправления. Но до этого каждый нанимающийся зарабатывает для дырявого кошелька, ибо у ситра Ахра всегда есть сила забрать у нас наслаждение, которое мы получаем вследствие дурных мыслей, которыми она же и доставляет нам, согласно правилам, Цур наполняется лишь на опустошение Иерушалайма. Но эти наказания вовсе не во зло нам, но для того, чтобы удостоить нас страха Его с помощью многочисленных испытаний, постигающих нас в изгнании, пока мы не удостаиваемся принять веру Его в совершенстве и в страхе величия Его. Тогда сказано: «Вспомнит Он милость Свою и верность Свою дому Израиля, и увидят все ничтожные на земле спасение Творца Своего, ибо в конце дней вспомнит для нас Творец все милости Свои и проявит совершенство веры Его всем сразу». Ибо после того, как мы получили силу принять Его веру полностью, отстроится Иерушалаем на развалинах Цура, так как все те милости и наполнения, которые все Малхут Ситра Ахра отняли у нас в неизгнание, будут возвращены нам после того, как станет совершенная вера наша во всей их полноте, без ощущения даже малейшего недостатка. И тогда увидят все ничтожные на земле спасение Творца Своего, ибо увидят все народы, что до сих пор они беззаветно хранили наше богатство для того, чтобы вернуть нам его в нужное время.
Но как Цур, желание получать ради получения, которое находится пока в замороженном состоянии, и пробуждается тогда, когда можно исправить это желание ради отдачи и перевести из этого строить Иерусалим. То есть называется совершенная вера, трепет. Трепет — это свойство бины, и совершенное — это когда может получать свет хохма внутрь бины. То есть получать ради отдачи во всей полноте. Это то, как мы изучаем еще в другом виде, как он поглотил воинство, а потом исторг его. То есть все клипот накапливают внутри себя и оберегают намерение ради получения. И если мы способны исправить их, то и в той мере, насколько мы можем их исправить ради отдачи, то мы извлекаем ту часть, ту клип, из того, из той клипы желания, которое относится к этому намерению, и переводим это желание уже в святость. И на этом строим одно в сопоставлении с другим.
И тогда, как сказано, когда человек властвует над человеком, это во зло ему. Ибо тяготы порабощения, охватившие нас в то время, когда властвует нечестивый над святым, это лишь во зло этому нечестивцу, ибо благодаря этому мы ускорили достижение веры, потребовав у него все награбленное, отнятое им у нас. И об этом времени сказал пророк: «Кто не убоится тебя, царь народов? Ибо теперь, после того, как раскрылось, что ты царь народов, чтобы принижать их и бичевать их, и поступать с ним по своей воле, ибо то, что казалось раньше, что они угнетают нас, раскрылось теперь в полной противоположности, что они служили нам и были нашими рабами для того, чтобы привести нас к полной вере. И то, что казалось раньше, что они притесняют нас, раскрылось теперь обратное, что притесняли они самих себя, ибо благодаря этому только ускорили наш приход к совершенству и ускорили приближение своего горького конца». Там, где кажется, что они восставали против Творца и совершали все по своей воле и желанию, заставляя нас исполнять дурные желания, и думая, что нет правосудия и нет судящего, то теперь раскрылось, что во всем выполняли только волю Творца, ведя нас к совершенству. Таким образом, выяснилось, что царь народов ты, с самого начала и до конца. Ведь правил ты ими, всегда заставляя их выполнять свою волю, как царь рабов своих. А сейчас раскрылся страх перед величием твоим у всех народов. Как сказано, кто не убоится тебя, царь народов? Среди всех мудрецов мира имеется в виду властители и правители, назначенные над ними. И это властители Африрон и Костимон, правящие на земле.
Ну хорошо, давайте пока, может быть, вопросы.
Ученик из Японии спрашивает, один может быть выше знания или ниже знания? Можно ли находиться только выше или только ниже знания? И как может человек быть способным идти выше знания?
Ну, выше знания имеется в виду выше нашего материала. Мы этого не можем, иначе как только с помощью высшего света. Я не могу. Знанием называется желание. Мое желание. Внутри моего желания я могу чувствовать, видеть, производить расчеты. Желание туда, желание сюда. Это больше, это меньше. Насколько я вижу в этом прибыли или потери. То есть, насколько я могу делать расчеты, разные формулы. И я прихожу к итогам и делаю, у меня нет никаких проблем в этом мире. Часть вещей я знаю, это то, что как бы гарантировано, что-то под сомнением, что-то посередине. И также в науке у нас есть теория вероятности, мы же пользуемся этими вещами. Там, где мы не знаем наверняка. Но все-таки мы полагаемся на что-то, нам есть на что полагаться и опираться. При этом выше знания, выше разума. У меня нету келим, инструментария. Я даже не знаю, что такое выше. Это не наоборот относительно интеллекту, когда я в разуме должен сделать вот так, вот и так, очень точно. И я делаю как бы наоборот. Это в соответствии... Что значит выше знания? В соответствии с каким разумом, каким чувством, каким расчетом? К чему относиться? Это какой-то подход, такая парадигма, которая не существует. Что же делать? И мы говорим, что только свет может прийти и дать этот подход. А то есть это называется вера выше знания. Если это внутри желание получать, я не знаю, что это. Как я могу знать? Не знаю. Внутри какого желания? И говорят, если ты начнешь чувствовать желание других как свое собственное желание, если ты можешь делать расчет относительно его, их желания, ему на благо, то тогда это будет выше знания твоего, ну, настоящего. Но сделать это... Но мне для этого нужны сверхъестественные силы. Если я буду получать такие силы, я смогу быть выше знания. Пока что. А пока что ты можешь так прыгать, скакать на полу, над полом. Но выше себя ты не можешь. Свет, как сотворил нас, может изменять. нас, но только Он. И поэтому мы должны употреблять такие особые средства, то есть разные действия, которые вызывают свет, чтобы подействовал на нас. И насколько у нас получится, мы будем, собственно, измерять успех только этим. Потому что ни разум, ни чувство, то, что пока ты сейчас накапливаешь внутри своего желания получать, не могут тебе помочь. Ну, могут помочь только наоборот. Если ты каждый день даешь себе отчет, что, чего ты добился. На самом деле, в духовном, то ты записываешь, не добился ничего, но вложил столько и столько на завтра. Я вложил столько-то и столько-то, и тоже ничего не добился послезавтра. Кроме этого, да я еще в такую попал путаницу. И еще через день я пишу, якобы стал уверен, что я уже стал умный, мудрый, и каждый день ты добавляешь как бы негативные такие явления от того, что ты в своем желании получать ради получения, и ты думаешь, что только свет может тебе помочь, но он не приходит и не помогает. Что ж тогда делать? Делать то, что написано об египетском изгнании, когда начинают воевать против разума. Ты видишь, что он писал о четырех изгнаниях? Четыре изгнания — это те философы, наши внутренние философы, которые заставляют нас работать внутри разума, внутри желания, и то, что говорит нам желание, то, что мы должны делать. И выйти из них, это значит подняться над разумом, над желанием, с помощью света, возвращающего к источнику. И если я чувствую, что я нахожусь в своем разуме, в ощущении, только с этим я работаю, и я только в этом и остаюсь, я нахожусь в изгнании или нет? Согласен ли я с этим состоянием? Или даже люблю свой разум и свое ощущение? Я верю в них, я учусь именно в этом, я так каждый день. Да я себя помню. Я помню себя, пришел я к Рабашу. Ну и что? Я привычен учиться, я сижу, я записываю каждое слово, потом подвожу итог. Много чего делаю. И я вижу в этом не то, что человек это делает, и это нехорошо. Это хорошо. Но если он видит, что в этом есть только средство достичь духовного, это нехорошо. Потому что с помощью этого он не добьется ничего. С помощью этого он просто получит некоторую такую ложную уверенность, что это, может быть, когда-то приведет его к духовному. Не приведет. Не зубрила учится. Чем больше ты будешь знать, ты что, приближишься больше к духовному? Да совсем нет. Что же делать? Дать себе отчет. То, что называется, застонали сыны Израиля от работы. То есть они увидели, человек видит, что собственными силами, когда у них сейчас 7 сытых лет, и все постигает с помощью интеллекта, чувства, и понимает все, что написано во всех статьях, он в конечном итоге приходит к состоянию, когда говорит себе, а что же у меня есть-то, ну конкретно? Ну, кроме того, что напечатано на бумаге. Ну, хорошо, сейчас это отпечатано на моем там грубом, уродливом материале. И все на этом. Что с этого есть? И тогда уже дает себе другой отчет. Мне нужен свет, возвращающий к источнику. И все, что есть у меня, во мне, да и я сам, не отношусь к духовному. Ни в чем.
Йосиф из группы Иерусалима спрашивает, когда вера превращается в постижение?
Если вера — это вера, то это кли для постижения, потому что верой называется свет хасадим. Вера выше знания — это свойство отдачи, которая присутствует над желанием получать, то есть намерение ради отдачи становится кли для света хохма, который облачится в него. И тогда свет хохма, который облачится в свет хасадим, который находится внутри желания получать, это постижение.
Ученик из Австралии спрашивает, эта статья устанавливает, что Творец находится над разумом человека, не ограничивает его, человека воспринимать его как нить отдачи. Воспринимать его как отдачу не ограничивает ли наше восприятие и возможность продвигаться?
Нет, нет, человек должен использовать свой разум и чувства, только вопрос... осознает ли он, что не они являются средством и келим для духовного постижения. Они даны нам для того, чтобы мы продвигались, но продвигаться мы будем, если будем правильно пользоваться ими, не будем верить в них, не будем ставить в зависимости, видеть в них какую-то важность, но только для того, чтобы ориентироваться и приводить себя к правильному расчету, правильному намерению. Конечно, нам нужен разум и чувства. Они же не просто так существуют для того, чтобы мы просто пренебрегали ими и делать из себя идиотов. Нет, но мой расчет, мое выяснение, чтобы было правильное. И результат этого, что я стремлюсь только к объединению в группе и к свету, возвращающему к источнику. Так.
Ученик из Соединенных спрашивает, если вы говорите о слепой преданности цели, может ли вообще быть такое возможно в постижении?
Модель есть. Есть такая модель. Конечно же, она очень ясная. Это объединиться с внутренней частью товарищей, с их желанием к Творцу, как один человек с одним сердцем, и выстроить из этих стремлений поручительство, чтобы это было кли для получения и раскрытия света веры. Пожалуйста, конечно же, есть у него модель. Есть что представлять себе. Вещи очень практические, очень осязаемые. Присутствуют в группе виртуальной, физической. И может это делать. Да.
Исраиль из Иерусалима спрашивает, какой должна быть работа в группе, чтобы преодолеть свои народы во мне.
Отменять свое желание, свое эгоистическое желание, мешающее объединению между точками в сердце. Не какие-то другие желания, мешающие объединению точек в сердце. Только это. Работа очень практическая. Очень конкретное. Изо дня в день, из секунды в секунды человек может делать действия, ну, как будто ты, в общем-то, как будто ты работаешь с железом, со всеми самыми осязаемыми вещами в этом мире. Я говорю это тебе. Это нам кажется, что это что-то там такое слишком высокое, что-то такое воздушное. Это совсем не так. Это желание, это материал, это настоящий материал. Такой тяжелый. Ты видишь, как ты не можешь сдвинуться с места? Как ты его не можешь сдвинуть? Ты видишь вдруг, что приходит какая-то сила, и ты полетел со всеми своими желаниями, готов. Это очень большие силы, которые ты можешь... представлять в разных сочетаниях, исправлять их, подчищать их. Ты работаешь с этим?
Замир из центра Кабалы в Хадере спрашивает, место получения высших сил, я чувствую себя все слабее. Как я могу стать духовным, чтобы подняться над эгоизмом? Но суперменом.
У нас есть такой супермен, Зуперман, который раскрывает, что он не может ничего, и мир противоположный, обратный. то, что он чувствует себя слабым, ну, в первую очередь, это факты. А фактов не надо пугаться, потому что каждый фактор приводит нас к такому процессу, что мы должны научиться там чему-то. И высший свет, который действует на нас, в соответствии с решимот в нас, записями, как он действует, в этих решимот он дает нам разные картины. Он берет какой-то параметр и выкладывает это на экран. И мы чувствуем себя находящимися, ну, в каком-то определенном состоянии. И это те вещи, которые, в общем-то, должны на пути происходить. Первое. Второе. В чем проблема? Что я чувствую себя чуть плохо, там, чуть хорошо, так и эдак, и каждый день я не контролирую, не управляю собой. Так управляет мною свет. Это нормально. И он должен управлять. Или я думаю, что я должен контролировать каждую секунду. Так это иллюзия. И объясняет мне, как свет действует на меня, а кто я? А я наблюдатель этой работы. Поэтому это называется работа Творца. А мы смотрим на это со стороны. Учись на этом, что происходит. Ага, это не очень-то приятно. Он работает надо мной. Если бы я посмотрел на своего товарища, который вдруг скачет, потом плачет, потом спит, потом радуется, это нормально. Я вижу действие света на ком-то, но на себе я не очень-то рад видеть это. Правильно, с одной стороны. Но если ты с другой стороны начинаешь отождествлять себя с этими действиями, с Творцом, если ты хочешь оправдать его, то тебе не важно, что будет происходить с тобой. Ты отождествляешь себя с этим действующим лицом, а ты материал. Теперь вопрос. Можешь ли ты вообще оторваться от этого материала? Это вообще не я. То, что я сдвигаюсь и делаю так, так вот думаю, так хочу, это не я. Я идентифицирую себя с Творцом, который, скажем, действует с Михаилом то, что он хочет. Нормально? И тогда я уже вижу себя со стороны. Теперь вопрос. Могу ли я попросить у Творца, чтобы он производил действия направленные, другие? Может быть, и да, получится. Может быть. Давай попробуем. Какие действия? В каком направлении? Что он услышит? Что он захочет? И чтобы не просить просто так чего-то такого, если я уже пришел к состоянию, когда я вместе с ним, вместе, ну, против моего тела, это как Моше и Творец, против фараона, ну, так давай я попрошу что-то, чего-то стоящего. И тогда человек начинает уже процесс. Все, мы завершили тему, у нас просто нет больше времени. Да.
Следующая часть. Мы перейдем к следующей части урока.